Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Цена победы». Все втроем мы вам сказали еще раз добрый вечер. Это Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский, ведущий, и наш гость Борис Ковалев. Мы остановились на фильме «Александр Невский», который, как мы выяснили, был снят не в 1943, а в 1938 году. Кстати, Илья из Тулы признал свою ошибку. Он здесь прислал нам еще одну смс-ку. Тем не менее, вот мы, пока был небольшой перерыв, мы вспомнили о другом фильме, уж казалось бы, совсем неожиданно, да, «Секретарь райкома», да, 1942 год. Там уже, там, и там уже церковь.
Единение с церковью.
Да, да, уже представлено более-менее.
Если вспомнить этот фильм «Пырьева», чем он заканчивается? Партизаны вместе со своим вожаком, секретарем райкома ВКПБ, назначают встречу в православном храме, где секретарь райкома очень уважительно беседует с батюшкой, называет его отец Иван. Ну, если кто помнит этот фильм, немцы устраивают провокацию, в церкви начинается бой. Батюшка в первых рядах борцов с фашизмом. И, наконец, последние кадры фильма – это герои, наши герои поднимаются на колокольню, и звон церковного колокола является неким знаком, призывающим народ на восстание против врага. Этакий, знаете, набат.
Да, единение партии и церкви. Да. Версия 42-го года.
То есть уже готовились к 43-му, уже Сталин, видимо, понимал, что церковь – это, в общем, та сила, которая может помочь в этой борьбе.
А вы знаете, если смотреть некоторые уголовные дела, даже в 42-м году могли, у красноармейца могли быть неприятности, если у него на теле могли увидеть крестик или какое-либо письмо божественного содержания, некий оберег. Но наверху уже понимали, что для достижения победы нужно искать союзников везде. А Русская Православная Церковь была тем союзником, которая сама, в общем-то, протягивала руку власти. Кто-то скажет, что это не так. Кто-то скажет, что она протягивала руку своему народу. Но в тех условиях, в условиях Отечественной войны за выживание нашего народа, это, наверное, было почти одно и то же.
А когда начали открывать церкви во время войны? В 42-м?
Ты имеешь в виду не на оккупированных?
Не, на нашей территории.
В общем-то, это происходит уже после 43-го года. Если говорить о церквях, которые открывались немцами на оккупированной территории,
я имею в виду
после 43-го года.
После 43-го.
Но, когда мы говорим о церквях, которые были открыты немцами в 41-м году, и когда мы говорим о наступлении Красной Армии под Москвой или когда мы говорим о наступлении Красной Армии под Сталинградом, 42-й год, то, по сути своей, те храмы, которые были открыты во время нацистов, пришедшими частями Красной Армии, не закрывались.
То есть они оставались действующими.
Они оставались действующими.
И священник оставался?
В зависимости от поведения.
Совершенно верно, в зависимости от поведения. Более того, вот у известного петербургского исследователя Михаила Шкаровского есть очень хорошая книга «Церковь зовет к защите Родины». Там он приводит факты, что некоторые офицеры Красной Армии и даже генералы просили, чтобы священники служили благодарственный молебен по поводу освобождения своего населенного пункта от гитлеровского ига, о том, что некоторые священники боялись это делать, но в конце концов все проходило.
А были ли случаи, когда священники бежали вместе с немцами?
Конечно, были. Конечно, были, потому что мы уже выяснили, что были люди, также активно сотрудничавшие с нацистами, которые допускали различные пронацистские выпады в своих выступлениях перед прихожанами, которые призывали...
И новая, ну, не в смысле, не новая, вернувшаяся власть бы это, естественно, узнала и соответствующим образом отреагировала.
Да, потому потому что были, в общем-то, эти священники отслеживались и сопротивлением, и партизанами. Были попытки даже их физического уничтожения.
Ну, собственно, здесь вот Алексей нас спрашивает, что произошло со священниками, сотрудничавшими с немцами после войны, как со стороны церкви, так и со стороны советских властей. То есть, как реагировала московская патриархия на священников, сотрудничавших с немцами, и как реагировала советская власть.
Ну, в общем-то, на их защиту она не вставала.
Да,
на их защиту никаких петиций, никаких прошений, в общем-то, не было. Хотя я хочу, в общем-то, отметить, что те священники, которые были награждены советскими наградами, орденами, медалями партизану Отечественной войны, в общем-то, достаточно успешно начинали делать и церковную карьеру. Я говорю, в частности, о знаменитом партизанском разведчике, кавалерии медали партизану Отечественной войны первой степени, Фёдор Пузанков, который был назначен благочинным Порховского округа.
Ну, там вот эта история с Пузанковым, с его могилой, да, когда прихожане устанавливали крест, а потом приходили светские жители и скидывали крест и ставили звезду.
Да, но это уже произошло в начале 60-х годов. Когда отец Фёдор скончался, да, действительно, на его могиле был поставлен крест, но потом пришли его однополчане.
Однополчане,
бывшие партизаны, которые убрали крест и вместо этого, как они говорили, ставили тумбочку с красной звездой, мотивируя тем, что он был партизанским разведчиком. К сожалению, мне...
Потом приходили прихожане
и снова ставили крест.
Давайте немножко на вопросы поотвечаем. Наталья из Москвы. Я читала, что и на фронте были случаи, когда погибших хоронили по православному обряду, ежели находился священник.
Ну, вы знаете, безусловно, такие случаи были. Они были нетипичные.
Вот несколько раз нам Сармат прислал вопрос, насколько активно фашисты использовали для своих целей православных этнических немцев, проживающих на территории СССР.
Они их использовали, потому что фольксдойчи для немцев были людьми, в общем-то, первого сорта. Хотя, если в целом брать оккупированную территорию, в основном это все-таки были русские. Русские, украинцы, белорусы.
Белла спрашивает, есть ли данные о том или ином отношении церкви на оккупированной территории к уничтожению еврейского населения? Ну, вообще, наверное, к уничтожению населения местного.
Я не могу сказать, что православная церковь это поддерживала. Более того, некоторые священники пытались прятать евреев у себя. Я не встречал даже ни в одном обвинительном заключении на тех священников, которые активно сотрудничали с нацистами, чтобы они призывали к уничтожению евреев, чтобы они призывали население выдавать евреев. То есть, в основном, речь шла о словословии в адрес Гитлера и безусловное, жесткое, во многом справедливое с точки зрения сегодняшнего дня критика советской власти.
Здесь вот, кстати, вопрос, есть ли какая-то статистика по количеству вновь открытых храмов на оккупированных немцами территориях? Это спрашивает Руслан, бухгалтер из Москвы. И по количеству арестованных НКВД священнослужителей по обвинению в пособничестве немецким оккупантам. Ну, по первой части вопроса, если я не ошибаюсь, 10 тысяч приходов было открыто.
Да, но если интересно...
А сколько арестовано священнослужителей НКВД, знаете ли вы, Борис, есть какая-то статистика?
Ну, точные статистики.
За коллаборационизм, если я правильно понимаю. Ну, да.
Я не рискну называть сейчас цифру, они, безусловно, были.
Ну, это как, ну, скажем, порядок. Это сотни, тысячи, десятки тысяч. Ну, тысяч,
ну, конечно, не десятки тысяч, но я видел десятки дел священников, некоторые из них реабилитированы, поскольку...
Но уже после,
естественно,
начиная с оттепели хрущевской,
даже не с оттепели хрущевской, поскольку хрущевская оттепель облегчение православной церкви, кстати, не принесла,
но реабилитация,
наоборот,
тем не менее, все-таки была.
Нет, вот те дела, которые я видел, это уже реабилитация более поздняя.
Более поздняя.
Да. Некоторые священники, которые были реабилитированы, в общем-то, там состав-то преступления был налицо, если объективно оценивать действовавшие тогда советские законы.
А не рассматривался вопрос относительно того, чтобы учредить должность священника в армии, я имею в виду в советской армии, после 43-го года?
Вы знаете,
вместо политкомиссара.
Ну, до такой степени, конечно, нет, хотя какие-то мысли, какие-то идеи, они проскальзывали. Но вы понимаете, для населения того времени, это все было едино. Объясняю. Открыли православный храм. Появились погоны в Красной армии. Кстати, общался с одним минчанином, который пережил оккупацию. Так вот, минчане в 44-м году испугались советских солдат. Они увидели, что они в погонах. Они не поняли, как же так, почему. Ну, определенный реверанс в адрес союзников, англичан и американцев. Поэтому ходили какие слухи? О том, что следующий шаг – это закроют, отменят колхозы. Вот именно об этом мечтали миллионы крестьян. Следующий шаг, что, быть может, вот могут даже в Красной армии ввести институт капелланов. Но это все было на уровне слухов. Причем отмена колхозов – это был такой слух, о котором даже партизаны в листовках своих писали, и начальство им ничего за это не делало. Это 43-44 год. Все благо, что идет на победу.
Существует какая-то статистика, сколько было приобретено военной техники благодаря пожертвованиям в церкви? Я имею в виду на нашей территории, потому что мы знаем, что были танковые колонны, купленные на
средства
прихожан.
Да, Александр Невский, Дмитрий Донской. Такая статистика есть, но я не хочу, в общем-то, сейчас в эфире из головы оперировать какими-то цифрами. И хочу, в общем-то, порекомендовать в этом отношении очень хорошие книги Михаила Шкаровского, посвященные истории Русской Православной Церкви 20 века.
Вот Евгений из Самары, Дим, это, видимо, вопрос. Я просто, чтобы ты напомнил, потому что он, видимо, плохо нас слушает. Он пишет, есть версия, что перед наступлением под Москвой по приказу Сталина на самолете летала икона. Но, к сожалению, какая именно, не помню.
Так Казанской Божьей Матери.
Ну вот, мы сегодня об этом...
На самолете Ли-2.
Так. Награждали ли фашисты священнослужителей, спрашивает Александр.
Награждали, отмечали. Более того, есть печально известная переписка настоятеля Псково-Печорского монастыря насчет того, насколько Гитлеру понравились подарки, которые были подготовлены монахами ко дню рождения Адольфа Гитлера. Безусловно, были какие-то благодарности. Но вы знаете, вообще нацисты на оккупированной территории для своих... пособников на награды особо не скупились. То есть некоторые деятели могли отхватить за 2-3 года по десятку наград. Ну, в этом отношении они вели достаточно активную политику поощрения тех людей, которые в той или иной форме с ними сотрудничали.
А вот интересно, как обстояли дела с православной церковью во Власовской армии?
Ну,
и кто там был? Я имею в виду из русской православной церкви за рубежом или попавшие в плен к немцам священники. Существовала ли какая-то единая централизованная система внутри этой армии? Как это?
Ну, вы знаете, если вспомнить о том, что генерал Власов попадает в плен летом 42-го года, затем в течение года его активно идеологически обрабатывают. Есть очень любопытная книга протоиерея Киселева о духовном облике генерала Власова, где бывший генерал Красной армии говорит о своем особом отношении к православию, что это очень правильно, очень красиво, очень по-русски. Да, какая-то духовная обработка власовцев, она велась, но все-таки роль РОА, Русской освободительной армии, она все-таки в значительной степени преувеличена. Во многом это все-таки была хорошая пропагандистская акция Третьего Рейха. Давайте вспомним о том, что реальное боевое соприкосновение частей Красной армии и РОА – это уже зима 1945 года. Вот. Но именно здесь, если говорить о священниках,
ну да, институт капеллана,
тот же самый Киселев все-таки начало войны встретил в Берлине, то есть он относился к тем людям, которые, что такое советская власть, не знали, да, какие-то священники, безусловно, с власовцами сотрудничали.
А допускала немецкая администрация священников православных, естественно, в лагеря советских военнопленных?
Да, да. Вы понимаете, если говорить о лагерях 41-го, 42-го, 43-го года, это разные, в общем-то, разные лагеря, и если в 41-м году военнопленные умирали от голода, умирали от болезней, то уже в более позднее время с ними велась соответствующая идеологическая подготовка. Причем к ним допускались и артисты, которые перед ними выступали, и пропагандисты, которые им соответствующим образом что-то могли внушить, и, конечно, священники, которые, в общем-то, окормляли военнопленных, исполняя свой духовный долг. Кстати, я не видел никакой информации, чтобы в лагерях военнопленных вот эти самые священники выполняли какие-то дополнительные идеологические функции. Ну, то есть занимались...
Опять же, своими профессиональными обязанностями.
Совершенно верно. Они занимались своими профессиональными обязанностями.
Так, вот еще такой вопрос. Ну, вот после поворота, как пишет нам Владимир из Московской области, после поворота в церковной политике Сталина в 43-м году, вопрос такой, усилились ли среди священников и паствы промосковские настроения?
Конечно, да. Конечно, да, и мы об этом уже говорили, о том, что в нацистской Германии это было воспринято крайне болезненно, крайне настороженно. Но поймите правильно, когда мы говорим о событиях 1943 года, это мы говорим о том, что нацистский оккупационный режим просуществовал 2 года. И населению во многом на своей шкуре стало понятно, что такое нацизм. Где обещания, где некие заверения в том, что мы принесли вам свободу от жидов и большевиков, а где реалии вот этой самой повседневной жизни?
Ну да, кроме того, как бы действовала фельджандармерия, всевозможные эрзац-команды со всеми вытекающими последствиями.
Использовалось ли... сам институт, когда человек, так сказать, приходит к священнику и говорит о своем потаенном, да,
исповедь,
да, сам вот это, сам институт исповеди, использовался ли для других целях, скажем
он
так,
пытался,
да?
Использоваться, по крайней мере, если посмотреть инструкции Псковской православной миссии, которые сохранились, которые находятся и в уголовном деле на ее участников, в том числе подлинники, кстати, находятся, никакие копии из копий, там рекомендовалось, настоятельно рекомендовалось и даже приказывалось священникам, чтобы они о всех случаях, выявленных случаях, фактах советского сопротивления доносили вверх по инстанции. Но при этом сохранились также крайне возмущенные письма, которые исходили от руководства Псковской православной миссии по поводу того, что абсолютное большинство священников безответственно, несерьезно относилось к этому поручению. Проще говоря, священники предпочитали наверх, а
не доносить.
Не доносить или не докладывать. Как хотите, такое слово и употребляйте. Но, скорее всего, ваше слово более правильное.
Вот Галина из Москвы нам пишет удивительную вещь. Уважаемые господа, что вас так удивило, что Иосиф Виссарионович в 43-м году обратился к православной церкви? Ведь корни-то у него православные. Это Ленинская гвардия, которая к православию не имела никакого отношения после революции, крушила православные храмы и мстила священной русской православной церкви. Уважаемая Галина, а Иосиф Виссарионович разве не принадлежит к Ленинской гвардии? А Иосиф Виссарионович разве не имел никакого отношения к крушению православных храмов и к тому отмщению Русской Православной Церкви, о котором вы пишете? Ну, что же вы так отделяете Сталина от всего того, что было после революции, начиная с 1917 года и вплоть до 1941 года, поскольку мы сейчас говорим о войне.
Да, я думаю, что его разрыв с православной церковью произошел гораздо раньше, чем в 1917 году, когда он занимался революционной деятельностью в рядах партии большевиков еще в предреволюционные годы.
Да, но, видимо, вот
совершенно очевидно, и значительное число храмов уничтожено было именно при Иосифе Виссарионовиче, начиная с того же храма Христа Спасителя.
Ну, основное, да, было при нем вообще-то разрушено все.
Вряд ли это была инициатива Лазаря Моисеевича Кагановича, а товарищ Сталин об этом не знал.
Об этом ничего не знал, он случайно узнал, проезжает мимо Христа, ой, Господи, а Христа Спасителя-то и нет. Неужели это Лазарь, а? Натворил, да, такого. Ну, ладно. Так, верите ли вы в воевавших с оружием в руках попов, как показано в телесериале «Штрафбат»? У нас два вопроса таких пришло.
Ну, вы знаете, мы не верим, мы знаем, потому что они были. Потому что я не буду говорить о качестве сериала «Штрафбат».
Ну, не это обсуждаем.
Да, но некоторые священники действительно брали в руки оружие и пытались таким образом помочь своей стране. Хотя это все-таки скорее было исключение из правил, потому что если мы говорим об оккупированной территории, они использовались немножко по другому направлению.
Ну, да. Ну, как партизанские связники.
Связники, разведчики, пропагандисты.
Увы, время нашей программы неуклонно близится к концу. Собственно, оно уже завершилось. Борис Ковалев у нас не первый раз в эфире. Надеюсь, что и не в последний. Спасибо вам за эту беседу. Сейчас зарисовка от Тихона Дзитко. И до встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Это один из редких случаев. Генерал Советской Армии, погибший на фронте. В феврале 45-го дважды герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда в тогдашней Восточной Пруссии, а ныне Польше. На тот момент он уже успел стать самым молодым в истории Красной Армии генералом. Это звание он получил в 38. Маршал Василевский, который после гибели Черняховского был назначен на должность командующего 3-м белорусским фронтом, писал о нем как об исключительно талантливом и энергичном командующем. Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой техники, умелое использование опыта других, глубокие теоретические знания. Вот что пишет о Черняховском Василевский. Или вот, например, воспоминания Рокоссовского. Молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. В силу особенностей времени, да и возможно, в силу ранней гибели, ни с чем, кроме армии, жизнь генерала Черняховского связана не была. В 24-м, в 18 лет, он доброволец в Красной армии, затем курсант Одесского училища и Киевской артиллерийской школы и так далее. В Великую Отечественную войну он вступил командующим 28-й танковой дивизией. Иван Черняховский из породы середняков, которые звезд с неба не хватают, но именно они вносят едва ли не самый существенный вклад в исход войны. Во многом с его именем связаны освобождение Воронежа и десятки различных операций. С весны 44-го уже во главе 3-го Белорусского фронта, одного из ведущих фронтов. Иван Черняховский, пожалуй, нетипичный генерал для советской армии, со вполне типичной судьбой, но весьма нетипичной гибелью, не в застенках и не на лаврах, сильно после войны. И вполне, что тоже нетипично, однозначными воспоминаниями о нем, все больше со знаком плюс и комплиментами характера. И заслугам. И напоследок еще одно воспоминание шофера Черняховского, прошедшего с ним всю войну. Вот что пишет о Черняховском. Все о воинских талантах, а ведь кроме всего прочего, была душа, был человек. Если бы вы слышали, как он пел солистом Большого театра Дормидонтом Михайловым. Артисты, которых среди нас было не меньше 20 человек, превратились в гостей и слушали.
Программа «Цена победы».
Программа «Послужной список». Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Теперь профессии на букву «Г». Открывают этот список геологи. Ждем вас по вторникам после полудня.
Вопросы нашим гостям задаете и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
Александр Авдеев, министр культуры Российской Федерации, и Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Вы услышите эту встречу во вторник, 9 декабря, после 22 часов в прямом эфире.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Радио «Эхо Москвы».